Значит, мы начинаем с логии, которая у нас 35-я логия. И сразу же нужно сказать, что у этой логики есть очень много проблем текстологических. По-гречески, в греческом варианте, она почти не сохранилась, а в копском она так сформулирована, что ее проблема прочитать. Я прочитаю то, что мы читаем. Кстати, вот этот текст — это перевод с перевода от Томаса Ламбдина. Вот то, что мы сейчас читаем. Итак,
кто такой?
Ламбдин, а кто такой Томас? Известный человек, он автор учебников по арамейскому языку, специалист по библейскому ивриту и так далее. То есть известный библист и лингвист, языковед и так далее. Он недавно умер, буквально несколько месяцев назад. Вот. Много людей учили язык по его учебнику. Хорошо. Итак, в версии, которую мы читаем здесь. Там, где три бога, там боги. Там, где два или один, я с ним. Вот в этой версии много чего непонятного. И поэтому есть разные другие реконструкции и переводы. Собственно, начиная с Робертса, который очень тщательно исследовал этот текст, и Гарольд Атридж, они говорят, что там в тексте есть перед словом «тес», есть буквочка «гамма», которая указывает на, в принципе, на «без Бога». То есть правильно восстановить этот текст так. Там, где трое, там они без Бога. Там, где один, я с ним. Как это можно понимать? Что само по себе собрание людей, сколь не большим оно было бы, оно не обладает божественным присутствием, если нет объединения, если это не объединено в одно. Это в отношении сообщества людей. Можно применить это и к устройству человека, дух, душа и тело. Если есть разделение, если есть дисгармония, то нету божественного присутствия между ними. Это не значит, что все должны быть одинаковыми. Это значит, что со всей своей разностью все должны находиться в гармонии. Все должны работать в синергии, быть участниками одного оркестра, одного проекта. Там, где есть причастность к этому одному проекту, там есть присутствие того света, о котором Ишо говорит.
Для того, чтобы была гармония, нужен какой-то принцип объединяющий. Ты сказал слово «проект».
Да, но есть мы говорим сейчас про то, что каждый, это то, чему учит Ишо на протяжении всех вот логий, что есть подключение к внутреннему свету. И вот в состоянии подключения к внутреннему свету все вот через этот внутренний свет, который в каждом из нас по-разному раскрывается, но он нас объединяет, разных нас.
Можно сказать, что люди могут собираться ради внутреннего света, который в каждом из них.
Да. Именно общность, в котором каждый человек проявлен в соответствии со своим характером, который высвечивается благодаря внутреннему свету, что важно. Не просто характер от там, «мне вздумалось», а то, как он преломляет в себе божественный свет.
Слушай, ну можно собираться, предположим, три человека, и один приходит ради божественного света в себе, другой приходит ради божественного света в себе. И вряд ли у них там будет гармония. То есть, наверное, по-другому как-то...
Нет, они приходят движимые божественным светом в себе, но они соединяются, потому что божественный свет как-то людей преобразует, и он к чему-то их подталкивает, к какому-то объединению и так далее, и так далее, и так далее. То есть божественный свет — это причина, а не желаемый результат.
Мне кажется, мы говорили об этом принципе раньше, потому что мы говорили о такой внимательной заботе друг о друге и внимании друг о друга.
Да, и это тоже. И это тоже. То есть вместе с тем, что мы говорим о сотрудничестве, о единстве, есть очень четкий упор на сохранение границ личности. И даже если взять десятисловие, десять заповедей, да, то есть такая заповедь, как «не возжелай». Ведь мы, когда говорим про единство, можно дойти, как коммунисты доходили, и жен обобщить даже, да, и все сделать в общем. То здесь Тора, и подход Торы, и подход Ишуа, соответственно, в том, что каждый со своей индивидуальностью, и вот эти границы индивидуальности нужно охранять как зеницу ока. Именно самоценность каждого отдельного человека как отдельный светильник, особый светильник, нужно охранять как свой свет. В этом и будет единство, в котором проявится, будет нарастание этого света. То есть вот это вот сотрудничество будет увеличивать количество света в этом мире.
Ты описываешь ситуацию, где нет конкуренции.
Нет конкуренции, есть единство, то есть единство разных людей, где каждый доволен своей долей, каждый хочет расти, но у каждого есть место, куда расти. Вот как это представить себе? Например, мы можем ссориться из-за ресурсов, денег. Кому-то хочется больше денег, кому-то хочется еще больше денег. И отсюда возникает зависть. Но мы не можем сказать, ты у меня выдышал весь воздух, потому что, как у Высоцкого в песне, да? Потому что воздуха всем хватает. И когда мы находимся на том поле ценности, что свет — святость — это ресурс, который на всех хватит, только попробуй вместить, только бери. Тогда и конкуренции никакой нет.
Ну, очевидно, мы уже об этом говорили, такого качества или уровня общения невозможно достичь со всеми людьми. То есть, и мы вначале ты говорил, что...
И не нужно. И не нужно. То есть для некоторых людей есть уровень «кто видел меня, тот видел отца». Как, например, пророку говорят, послушают они тебя или не послушают, но пусть знают, что был пророк среди них. То есть есть призыв в этот мир единства. А не со всеми нужно объединяться. Это объединиться можно с тем, кто движим этим светом, и ни с кем другим.
Получается, что всегда остается несколько кругов общения. Есть разная дистанция с разными людьми, независимо от хороших намерений и любви к Богу.
Конечно, конечно. То есть я думаю, что Иешуа, когда он общался с мытарями, блудницами и так далее, а он с ними общался. Он с ними общался иначе, чем он общался со своими учениками. Это же очевидно. Дальше?
Не возражаем. Давай дальше.
Дальше. Иешуа сказал, нет пророка в своем селении. Нужно вернуться, откатиться назад чуть-чуть, сказать, в копской версии у 35-й логи есть еще и добавление такое. «Рассеки дерево, разбей полено, я внутри, подними камень, и я под ним». То есть это важное добавление, почему я его пропустил. Важное добавление, потому что еще говорит, что вот это объединение в духе, оно может быть не обязательно для того, чтобы петь песни прославления, читать Библию или там собирать пожертвования. Но и если мы объединяемся в какой-то работе, например, мы открыли чайхану и плов делаем, но мы при этом понимаем, что мы служим Богу, то будет этот свет проявлен в нашей чайхане. Это важно. Вот теперь можно читать дальше. Иисус сказал... Нет пророка, принятого в своем селении, не лечит врач тех, которые знают его. Ну, в простом смысле понятно, да, что мы привыкли к какому-то обыденному повседневному образу близких нам людей. И мы не допускаем, что за этим образом что-то другое скрывается. То есть о людях, с которыми мы общаемся, мы сделали какой-то образ, который мы удерживаем в отношении их. И поэтому как? Это же просто вот, сын плотника, что он здесь сейчас нам говорит? И так далее. Но это же самое с врачом. Но с другой стороны, можно сказать и так. Ты не исцелишь себя, если ты не столкнешься с какими-то незнакомыми качествами, которые вне тебя находятся, с каким-то незнакомым светом, с чем-то, что больше тебя или иное, чем ты. То есть, если ты, если человек не увидит, что свет, он больше него, лучше него и так далее, а не вот его свойский сосед по деревне, если он не увидит чего-то большего, то он ни как пророчество это не может принять, ни как исцеление это не может принять. Нужно столкнуться с чем-то большим и незнакомым. То есть должно быть какое-то удивление, какое-то расширение границ, расширение понимания.
А это хорошо или плохо, что врач не лечит домашних?
Это факт.
Я вот просто смотрю на свою любимую жену, и я не могу с ней разговаривать так, как с многими друзьями или людьми, которым я помогаю, потому что, ну, я ей не наставник и не папа. Я ей муж и друг.
Вот. Если вы можете так изменить отношения, например, что происходит с женщинами, которые, скажем, замужем за каким-то раввином, за каким-то служителем, которые видят его и в повседневной жизни, и все-таки они оставляют какое-то поле для чудесности этого человека, когда не все вписывается в образ, когда он не только в ее вселении находится, но он еще где-то вне селения существует. И он есть еще и какой-то незнакомый, неизвестный и так далее. То есть он больше, чем дом, больше, чем селение. Вот тогда он может лечить.
Не только Карлсон, но еще живет на крыше.
Ну да. Можно и так сказать.
Там, ну, про нормальных врачей мы тут не говорим, да, потому что аспирин, он же помогает всегда, даже если ты его дашь своей любимой жене, да?
Здесь же речь идет вообще не про лекарства. Mm. Вот. Немножко с этой логикой как-то понятно?
Я просто думаю, может, это связано с тем, что когда человек один знает другого, близкого, и он знает его недостатки, и это
препятствует, наоборот.
Препятствует, да, ему воспринятие того, что тот учит.
Мы знаем образ, и он не волшебный. То есть мы знаем человека, и он простой. То есть он даже не то, что недостатки, простота его достаточно, что вот он простой. И внутри есть потребность в чуде, как в прорыве через определенную границу. Если образ уже уложен, если это как кирпичик в нашем мироздании, даже не просто не сделав недостатка, в ограничениях, мы его как образ сделали, мы его ограничили. И вот это ограничение не позволяет нам принять что-то, что вне этих пределов. Поэтому, скажем, не недостатки, а ограниченность, я бы сказал.
Непонятна связь между 35 и 36 логией, потому что до этого ты объяснил, как все стихи один в один перетекали.
Здесь речь идет о том, как мы должны постоянно для того, чтобы воспринимать свет друг от друга, сотрудничать со светом. Здесь больше речь идет об объединении, о том же задачах объединенного человека. Насколько мы должны вот в этом единении друг с другом, единение тоже ведь сродни сотрудничеству, там, исцелению или пророчеству друг с другом, насколько мы должны увидеть не образ человека, который мы видим, не Ваню, не, там, не Сашу, не Петю, а свет. То есть мы за нашим домашним можем увидеть свет, только тогда он может с нами быть как пророк, только тогда он может быть с нами как целитель.
Просто еще у домашних у них принцип единства другой. У них есть единство, но оно не на принципе света построено, а на принципе кровной, родственной, бытовой связи.
Вот эту бытовую связь можно отключить.
Я вот еще бы добавил по поводу, что вот даже профессионально врачи очень любят делать операции своим родственникам. Это вот факт. Очень тяжело и очень большая вероятность ошибки. То есть нужна некая отстраненность.
Да. Есть еще и то, что Ишуа сказал, что тот, кто соблюдает заповеди, от самого, тот не и брат, и сестра, и мать. Ну, то есть, что есть семейственность по другому принципу. То есть вот эта вот домашность, она мешает той домашности. Поэтому враги человеку домашние его. Если они домашние только на земном уровне. А вот если это поднимается в причастность к небесному дому, то это будет по-другому звучать. И вот на этом уровне речь идет о соединении. Поэтому дальше еще будет развивать эту мысль. И он говорит, город, построенный на высокой горе, укрепленный, не может пасть, и он не может быть тайным. То есть то, что укореняется в свете, в высоком источнике, то не рушится какими-то мирскими ограничениями, мирскими границами. Вот в ответ, да? То есть город, который стоит на высоте, он выше всяких границ, преград и так далее. И этот город, как пример города, пример, не про город же идет речь, про человека. То есть когда столица человека, его центр, подключен к источнику света, вот эти перегородки домашности, они падают.
А о каком падении здесь говорится? Упасть в каком смысле?
Отключиться.
Морально?
Отключиться от этого света. Погрузиться в какие-то дела.
Смотри, должен быть какой-то принцип, по которому, критерий измерить падение. Упал, не упал. Если человек занимается, живет в свете, то он и живет в свете.
Здесь непонятно, куда ему город, падать. Город, который упал, это город, которым завладел кто-то другой.
А если нормальным, простым языком?
Простым человеческим языком, у тебя есть свобода. И город, который на высокой горе укреплен, не может перестать быть свободным. То есть его нельзя заставить играть по каким-то принципам. Об этом дальше еще будет говорить. Его нельзя заставить одеть какой-то мундир, какую-то маску, куда-то как-то прогнуться. То есть он над миром. И он не может, его свобода не может быть ограничена.
Никто не заберет свободу. Это первое речение в декалоге.
В общем-то, да. Есть понятие, если мы говорим про иврит, вот в нашей недельной главе народ выходит на хофиш. Хофиш — это освобождение от рабства, это выход из рабства. А уже там в Икре дальше читаем про слово «дрор». «Дрор» — это слово, которое имеет три значения. Первое — это свобода. Второе — это отсутствие примесей. Третья — воробушек, птичка вольная, которая строит гнездышко без крыши. Она открыта на небо. То есть человек, который свободный, он будет, к нему ничего не примешается, к этой его свободе, к этому свету ничего не будет примешано. Он будет свободный. Когда говорится про год юбилейный, что всем объявляется дрор, и все возвращаются в свои поместья, в свои наделы, раз что там говорят, поместье возвращается к человеку. То есть ты же не принадлежишь своему поместью. Это оно принадлежит тебе. Ты ба-аль-абайт, домохозяин. И вот как домохозяин, твоя свобода в том, что ты абсолютный хозяин в своем доме, в своем городе, который стоит на горе. Ты в нем будешь абсолютный домохозяин. И тебе не скажут, вот этого не делай, вот в это не верь, это не исповедуй. То есть если ты в городе светлом, укрепленном, к нему никакая тьма не примешается. И он не может быть тайным в том смысле, что, опять-таки, если он тайный, то какая-то преграда стоит перед этим светом. То есть ты не только свободен, ты и свободен быть свободным. То есть ты не стыдишься этой своей свободы. Ты раскрыт в этой своей свободе. Ты не свободен на кухне говорить, а на улице не скажешь, как одни слова для кухни, другие для улицы. Ты не свободен только в душе петь. Ты свободен петь в душе. То есть вот это полная свобода укрепленного города.
И вот вопрос. Мы живем в системе ценностей определенных, то есть кто-то попадает на работу, где у кого-то желтые штаны, у кого-то синие, и навязывается что-то. Можно ли сравнить с тем, что человек, он не имеет страха, то есть его не гнетет вот это вот, что я должен заработать лычки какие-то, где-то под кем-то ходить, и он свободен именно тем, что он не имеет систему ценностей земную, то есть он не сгибаем, что ли, не нагибаем, и в то же время свободен.
Эту мысль еще развивает и дальше чуть-чуть. То есть он дальше про это будет говорить. Вот к этой мысли он подводит, собственно, да. Может, чуть дальше?
Да, подводи нас к следующей мысли, пожалуйста.
К следующей мысли, это он подводит, Фома. Еще раз сказал, то, что ты услышишь твоим ухом, возвещает другому уху с ваших кровель. Кровли — это, естественно, крыши. То есть вот этот свет, он не может быть тайным. Ты свободен и смело говори о том, что ты услышишь. Ибо никто не зажигает светильника и не ставит его под сосуд. Если у вас загорелся тот огонек, который я принес, если вы пришли, вы подхватили этот огонь, и никто не ставит его в тайное место, но ставит его на подставку для светильника, то есть высоко, чтобы все, кто входит и выходит, видели его свет. Входит и выходит, это, естественно, прохожие, да, по улице. Вот как мы делаем в Хануку, когда мы зажигаем ханукальные светильники, чтобы провозглашать чудо. Делаем так, ставим на окно, чтобы видели. И здесь Ишуа говорит, вот этот свет внутренний, который ты получил, ставь его на окна, ставь его на светильники, чтобы ты его видел.
Чтобы видели другие, или чтобы другие я сам его видел?
Чтобы все, кто входит и выходит, видели этот свет.
Вот на практике тоже у нас есть два варианта. Один вариант такие христиане, которые проповедуют вовремя и не вовремя, на улице, в кафе, на работе, везде подряд. С другой стороны, есть такие очень скромные евреи, которые вообще никому ничего не говорят. И вот такое подозрение, что они ни один из этих вариантов, ну, как бы не идеальный.
Здесь, вот смотри, речь идет, видели этот свет, ты поставил светильник. Светильник, он как бы никому в душу не лезет, он просто светит. Он светит для всех, и он, в принципе, будет светить, даже если никого на улице не будет.
То есть это не о том, чтобы ездить по ушам всем подряд?
Нет, это о том, чтобы вот ты такой, ты таким стал, вот таким и живи. Кто-то увидит и скажет, а как ты вот таким стал? А как можно быть таким свободным? Ну и хорошо, кто-то посмотрит, светильник, ну свет, ну интересно. Вот. То есть это видно всем, это как бы открыто для всех, но сам по себе светильник, он это не приглашение. Это не зазывание, это просто вот свет.
А что тогда проповедовать с крыши?
Возвещай. То есть, опять-таки, речь идет о вот этом новом состоянии, о том, что ты слышишь внутри себя. Опять-таки, никто же никогда не лез проповедовать с кровель. Это метафора. То есть говори открыто, живи открыто тем, что ты получил. Это не послание, не призыв к уличной евангелизации здесь. Против уличной евангелизации ничего нету. Но город высокий, и свет, и сравнение со светильником говорится о том, что вот ставь себе на крышу эти светильники, поставь его как венцом своего дома, то, что ты слышал, и передавай другому, раскрывай этот свет другому, не бойся раскрыть этот свет другому.
А извиняюсь, можно спросить, можно ли сказать такое, сделать утверждение, где апостол Шауль говорит о том, что вы письмо, читаемое людьми, то есть наша жизнь, она есть способ проповеди того, как ты живешь.
Да, именно так. Но опять-таки это письмо не как,
то есть не аудиописьмо. Есть светильник вот такой, правильно?
Да, да. Но это не звуковое письмо.
Нет, то есть ты образ жизни по бизнесе, в семье и так далее, правильно? И это все как светильник твой, да, твоей жизни.
Да, да. Ну, в очень таком, значит, угрубленном примере мы видим, например, культуриста. Мы видим, что вот у него там накачанные мышцы и... Поэтому можно видеть, чем он занимается. Мы можем видеть балерину с тонкими движениями и так далее. То есть какие-то наши действия в мире, наш образ сам по себе, он что-то проповедует. А когда мы видим человека, который вот несет свет, это тоже как письмо, да, письмо, которое читается всеми.
То есть можно сказать это про то, что если... Я нашел свет в том, чтобы быть дружелюбным к людям. И я вижу, как через это Бог действует, то не стесняться в том, чтобы быть дружелюбным. Если я видел свет в радости, который я поджигаю людей,
да,
то не сдерживать этого. Если я могу помогать кому-то, не ограничивать себя.
Да. Вот если вспомнить такой библейский пример, царь Давид, который танцует перед ковчегом. Вот ему захотелось танцевать. Он, конечно, в глазах не только своей жены царского происхождения, возможно, уронил себя лицом в грязь, возможно, он как бы потерял репутацию. Но вот в этот момент ему захотелось танцевать, и он танцевал. И понятно, что имиджево — это потеря. Но вот здесь Иешуа и будет говорить много про имидж, про мундиры, про положение, которое обязывает. Кому что к лицу, кому не к лицу и так далее.
То есть это не про танцы. То есть мы говорим про Давида, но это не про танцы, а про то, что шло изнутри у Давида.
Да. То, что шло у него изнутри, он не стеснялся это раскрыть. Он не подумал, как же ты будешь танцевать? Ты же царь, ты не клоун. Да, то есть и вот он как бы раскрыл свое внутреннее. Это не значит, что всем надо танцевать.
То есть у кого-то, может быть, есть такой дар приставать к людям, и через это умножается свет и добро. А у кого-то, может быть, наоборот, дар молчать, но что-то по-другому делать.
Да, но вот и приставать к людям, и молчать может быть даром, а может быть напяленной маской. То есть обо мне хорошо подумают, если я займусь уличной евангелизацией. Или я почувствую себя лучше других, если я займусь уличной евангелизацией. Почувствую себя просто крутым, если я приеду в Израиль, встану в центре Иерусалима, и скажу, покайтесь, покайтесь, listen, Israel, и так далее.
Ну, чужая роль.
Да, то есть можно и смертником стать за веру, если там, приехать в Тегеран и сказать «Слава Иисусу Христу!» просто. Вопрос не в том, что ты делаешь, а в том, насколько твое внешнее соответствует твоему внутреннему. Это то, что слово здесь повторяется. То есть не играйся в верующего человека, а раскрывай. Именно если ты себя раскрываешь, именно если это твое, то этого не стесняйся. А на показуху работать не надо. И одно с другим же взаимосвязано.
И вот, наверное, следующая логия, она как раз про чужие роли.
Да, если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. То есть если ни у кого нет видения, оба упадут в яму. И дальше сороковая. Да? Невозможно, чтобы кто-то вошел в дом сильного и взял его силой, если он не свяжет его руки. Тогда он разграбит его дом. То есть если у тебя есть какой-то свет, тебе что-то раскрылось, но тебе сказали танцевать перед ковчегом, ты царь или не царь, ты что делаешь? И ты как бы так присмирился. Или сказали... Там девочки в машинке не играют. Или сказали, мальчики не пекут торты. Ну, много может чего-то такого. То есть и в церкви, и в любом учении тебе могут связать руки вот этими вот глаголами третьего лица множественного числа. Так не делают, не положено, и где твое смирение и прочее. И когда тебя лишают вот этой свободы, первой свободы самовыражения, только тогда тебя и могут разграбить твой дом. Вот он начал, что город никто не разграбит, пока он высоко. А если человека начать связывать и говорить «так не делай» или «так не поступай», или так, то есть я не имею в виду, что не обличать, не увещевать, не про то идет речь, а про то, где действительно у человека есть свет, у человека есть дар, и где он дает себя тормозить, то тут-то его и свяжут, и только потом его можно разграбить. Пока тебя не ограничили в чем-то, руки тебе связали хотя бы, да? То есть можно еще, казалось бы, ногами отбиваться, там, зубами отгрызаться, но все, твоя песенка спета, что ты где-то дал ограничить свою свободу.
А вот теперь все срастается после того твоего объяснения, и следующая логика да. Сразу срастается.
Да. Не заботьтесь с утра до вечера и с вечера до утра о том, что вы наденете на себя. Это не против женского гардероба, это не против что надеть, мне нечего надеть. Это про то, что человек может заботиться о том, как он выглядит, какой у него будет имидж, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, это и... про заботу, которая эту свободу ограничивает.
Да, да. То есть, с одной стороны, в нас есть какой-то свет, он чудный свет. С другой стороны, мы говорим, ну хорошо, но людям нравится, чтобы я был там в пиджаке и галстуке. Ну, тоже ничего плохого, но я про мундиры говорю сейчас. Людям нравится, чтобы я говорил вот таким-то тоном, не повышать голос или не понижать голос или еще что-то такое. То есть, ну, как бы церковная, религиозная среда верующих людей вообще пытается наложить кучу ограничений. И человек и в жизни религиозной, и тем более в жизни мирской, он хочет как-то выглядеть. Я знаю, что люди, ну вот я приезжаю в разные общины, люди задают вопросы, много вопросов задается для того, чтобы показаться умным. Сестры через это находят там, внимание в глазах братьев. Многие вопросы, ну то есть человек заботится о каком-то своем имидже, о каком-то своем, ну вот этом внешнем виде, репутации, имидже, и из-за этого не доверяет своему свету. То есть он ждет оценки внешней и под нее подстраивается.
А ты не видишь здесь параллель с Матфеем, что не заботясь о том, что вы будете есть, пить и одевать? Там-то это совсем в другом смысле.
Вот поэтому я и не вижу здесь параллель.
Ага.
Вот.
Но там это привязано к тому, чтобы прежде всего искать царство, и другая терминология, но по сути это о том же.
По сути это о том же, да. Но здесь, там о внутреннем, о том, что человек к себе. Здесь о том, как человек будет выглядеть во внешнем мире. То есть это взаимосвязанные вещи, конечно, да, но вот это все равно не одно и то же.
Там такой более религиозный контекст. Искать справедливости там, или праведности, а здесь прямо про внутренний источник.
Здесь прямо про внутренний источник. То есть это актуально для тех, кто вот тут первую стадию уже прошел.
Значит, когда есть выбор, продолжать питаться от внутреннего источника или как бы потерпеть какой-то при этом ущерб снаружи в мире? То есть любой ценой хранить контакт, правильно?
Да.
Потому вот у каждого, кто выходит на работу, это очень актуально.
Ну и помнишь, потому что Павла, я верю, что ни ангелы, ни начало, никакая другая тварь не могут отлучить меня, да? Вот это, ну и не дам ничему отлучить меня. То есть это сверхценность. Я никому, ни ангелам, ни началам, ни глубине, ни высоте, никакой другой твари вообще ничему не позволю этому разделению.
То есть и ангелы могут стоять на пути того, чтобы жить внутренним светом. И
да,
начало, да. И откровения, и мистические переживания, и чудеса могут отвлекать от внутреннего источника.
Да, конечно.
Это снова про пафос?
И тоже про пафос, да. И про пафос, и про какие-то увлечения откровениями и так далее.
А, вот это слово «свобода», которое ты разложил. Первое было Хофф. «Произвольность действий», второе — «чистота внутренняя», третье — забыла, что ты третье говорил.
Птичка, ну птичка, которая, с которой открыта к небесам.
Да, третье про свободу действий.
Есть как бы вот чистота, отсутствие примесей. Есть именно свобода действий и открытость к небесам. То есть, не боясь отсутствия каких-то преград для открытия света сверху. Свобода от крыши, если хочешь так сказать.
То есть основа нашей жизни, сердцевина нашей жизни — это не ритуалы религиозной деятельности или служения, а это пространство, где мы можем проявлять себя настоящих без ограничений и свободы. И потом уже ритуалы, служения.
Да. Дальше явимся, дальше двигаемся.
Да.
42. Ученики его сказали, в какой день ты явишься нам, и в какой день мы увидим тебя. То есть, видимо, речь идет про раскрытие внутренней природы. Не, да, не в том, что они же рядом с ним находятся. Иисус сказал, когда вы обнажитесь, снова возвращаемся к этой теме, когда вы обнажитесь и не застыдитесь, и возьмете одежды вашей и положите их у ваших ног, подобно малым детям, растопчете их, тогда вы увидите Сына, того, который жив, и вы не будете бояться. То есть, опять-таки, человек боится чего? Боится потерять репутацию, что подумают люди, что скажет тетя Песя и так далее. Боится потерять свой мундир. Вот в Пурим, вот скоро Пурим, в Пурим интересно видеть, что детей переодевают в разные костюмы. Одного в пирата, одного в принцессу, одного в солдата, в пожарника. И какое-то время дети действительно в роли, они ведут себя там, как, по их мнению, должен пожарник вести себя, или полицейский, или брамин. Ну, не важно, вы что их переодели. Потом им это надоедает, но, в общем, сказать, вот эта вот роль, которую человек играет, помимо Пурима, у каждого из нас есть какая-то роль, которую мы играем в обществе для кого-то. Боимся, вот, что про нас думают, что про нас говорят. И поэтому каждый для общения в мире сшил себе какой-то мундирчик репутации. И этот мундирчик репутации снова скрывает свой внутренний свет. То есть мы не готовы танцевать перед ковчегом, потому что не царское это дело. У каждого свой ковчег, у каждого свой танец. И вот Иешуа говорит, пока вы все эти образы не сбросите и будете как ребенок. Ребенок не стесняется что-то спросить, если он не понимает, если он не знает. Ребенок не стесняется обижаться, кривляться и так далее, и так далее, и так далее. И не стесняется, собственно, своей наготы. Разумеется, речь в нашем-то случае идет не про физическую наготу. Но вот говорится, что когда вы уберете эти одежды, тогда вы увидите Сына, того, кто жив, того, кто реально живет, кто не вот эти вот оболочки.
Традиционная линия толкования этих слов, когда ты нам явишься, когда мы тебя увидим, это про второе пришествие. А ты говоришь, что это про, как это сформулировать, увидеть, стать таким же, как он, да, увидеть.
Ну, они же с ним еще не расстались. Зачем же говорить, какой день ты явишься нам? Какой день мы увидим тебя?
Просто, Алекс, ты здесь подрываешь всю основу огромного здания христианской теологии.
Нет, просто христианская теология, она про другое. Этот разговор не об этом. То есть этот разговор о том, когда, например, Филипп спрашивает, покажи нам отца. Да, Иешуа говорит, кто видел меня, тот видел отца. Это же не подрыв теологии. Просто такое ощущение возникает, что они вот сидели и говорили только на одну тему. Они день за днем долбили И равно МС квадрат, например. Да? Или сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. И они привели там 1400 доказательств теоремы Пифагора. Нет, он им не все время доказывал теорему Пифагора. Он им говорил про разные вещи. И вот они говорят, ты все время говоришь про свет, ты все время говоришь про то, как нам увидеть. Мы, собственно, учимся на световидцев. Мы учимся, мы пришли в школу, в которой мы должны видеть этот свет, это базово. Когда мы его увидим, вот о чем, вот как бы о чем идет, вот как бы о чем идет речь.
Вы знаете, у меня тут книжка с небольшими комментариями одного выдающегося немецкого теолога. Так он этот вопрос понимает точно как Ваня. Когда ты снова придешь и когда мы тебя снова увидим? Так что, Алекс, ты да подрываешь христианскую теологию.
Ну.
Не, ну и на здоровье, да?
Просто как бы есть контекст. Есть контекст. Они разговаривают на какую-то определенную тему. И вот эта беда и Библии в целом, и отдельно от Библии, Евангелие от Иоанна, и Евангелие от Фомы, и тысячи других текстов, что люди думают, что вот взял Фома и написал какую-то логию, потом подумал, еще что-то написал. Павел взял и написал там Галатам 5.12, а потом подумал, а это сделал я 5.13. Нет, есть текст, есть смысл, и вот оно же в смысл все увязывается.
А здесь можно подвести к тем детям, которые на чужом поле играли, помните, которые разделись и потом...
Да, и у них было свое поле. И поэтому вы меня увидите, и тогда вы не будете бояться. Чего не будете бояться? Раздеться вы не будете бояться. Вы не будете бояться этой наготы. Ну почему? Мы каждый переживает за свою репутацию, за свой мундир. А мы здесь не будем, потому что мы будем на своем поле. Наше место.
Вот мне интересно это слушать, потому что и читать. Потому что здесь столько психологии личностной, но при этом есть еще вот этот внутренний элемент, потому что психология, в принципе, этим же всем и занимается, кроме того, что там нету про сильный внутренний источник сверхъестественный. Там есть про свободу быть собой, про искренность, про вот спонтанность и так далее.
Ну да.
Получается, что вот это Евангелие от Фомы, это как будто бы, ну вот с одной стороны есть религия, в хорошем смысле, там, с мистическими переживаниями, с чудесами, с живым Богом, с другой стороны психология, которая, ну, не совсем про религию, а вот посередине есть Евангелие от Фомы, которое на самом деле и про душевную свободу, личностную свободу, и про подключение к источнику.
Да. И вот здесь как раз, я думаю, доказательство того, что речь идет о втором пришествии, 43-я логия, когда Иешуа говорит: «Много раз вы желали слышать эти слова, которые вам говорю, и у вас нет другого, от кого можете вы их слышать. Наступят дни, вы будете искать меня, не найдете меня». То есть если бы они говорили про второе пришествие, то не надо было говорить про то, что наступят дни, когда будете искать и не найдете. То есть Иешуа говорит: сейчас сосредоточьтесь и слушайте, сейчас момент.
О чем мы с Любой здесь подумали? О том, что, может быть, и нету такой темы, как второе пришествие?
Я думаю, что до конца Евангелия и нету. Почему? Потому что когда Иешуа воскресший разговаривает в начале Деяний, они спрашивают: когда ты восстановишь сроки? То есть они говорят: ну когда? Они вовсе не думают, что он куда-то вознесется, уйдет и вернется. Это текст Деяний. Они говорят: ну ты воскрес, давай теперь, когда будем делить портфели? Когда будет инаугурация? Они не говорят: ты уйдешь, когда ты вернешься. Ты уже потом.
Он еще 40 дней. Я просто думаю стереотипами, вот и все, да.
Но давайте просто смотрите, читайте, как будто мы читаем это, вот как Фома хотел, чтобы это читали.
А тут была связь с Иоанном 7, что вы будете меня искать, но не найдете. Это похоже здесь или это не похоже?
Давайте дальше двинемся.
Конечно, Алекс, конечно.
Просто, ну, как сказать, вот он написал текст, да? Давайте поймем, что вот он здесь говорит, ведь достаточно. И параллель с Иоанном, она как бы нас уведет туда, и мы будем играть в параллели. Если нам поможет параллель что-то понять, тогда ее стоит. А если ее увидеть, ну, хорошо. Фарисеи и книжники взяли ключи от знания. Они спрятали их и не вошли, и не позволили тем, которые хотят войти. Вы же будьте мудры, как змеи, и чисты, как голуби. Про фарисеев и книжников. Ну, например, незадолго до Иешуа, незадолго до его рождения была эпоха зыгот, эпоха пар. Были знаменитые потомки прозелитов Шмая и Автальон. Они сидели и учили Тору. Вход был очень платный. Мы знаем, наверное, все слышали знаменитую историю про Гилеля, который был дровосеком. И он каждый вечер после того, как он заработал, ему надо было нарубить дрова, продать дрова. С этих денег он половину приносил в Бет-Мидраш. Если сейчас подсчитать, примерно он платил 41 доллар в день за учебу. Вот. Половину приносил в Бет-Мидраш, и за это его пускали вечером слушать, что говорят о Торе, Шма и Автальон. Однажды, в студеную зимнюю пору, он не заработал много денег, и у него не хватило, мы знаем всегда, не хватило у него денег на заплатить, поэтому он залез на крышу и стал слушать тоже логическая проблема, можно ли это делать. Снег стал падать. В общем, они, это был субботний вечер, они увидели, что что-то там с окошком их, увидели там лицо. В общем, ну, позаботились о нем, сказали, ты достоин, чтобы ради тебя нарушать шаббат и так далее. Но, в общем-то, картина эта рисуется всегда очень, так сказать, в розовых тонах со стороны Гилеля. Но со стороны Шма и Автолеона это, действительно, сложная проблема, почему бы им не раскрыть больше свои домучения, почему бы им не сказать сторожу, пропусти Гилеля, он у нас постоянный клиент, он потом расплатится, почему бы ему не сказать, скидка тебе, Гилель, почему бы им в конце концов не пойти домой с семьями отмечать субботу? Еще много вещей того, что и было время, когда говорили, не будет учить Тору, кроме того, кто богат и родовит, и у кого есть достаточно денег, это все в Мишне описывается. То есть все эти споры, кто может учить Тору, они очень серьезные. Если мы помним про раби Акиву историю, которая после Машиаха, что его жена должна была продать красивые волосы, чтобы он пошел учить Тору. То есть Тора действительно была очень труднодоступной для населения. А населению было какие-то там такие простые поучения в синагоге. То есть выучиться, попасть в круг фарисеев было невозможно. Они спрятали их, сами не вошли, и другим не позволили. Сами не вошли, потому что они не пустили этот свет никуда. Да? То есть Ишуа говорил все время про не спрятать, а здесь сказал, что они спрятали. То есть они с другой стороны подошли. Не Тора это дело светить всем, кому попало. Каким-то там дровосекам, хлебопекам и плововарам. И поэтому на тот момент это была такая большая проблема, пока не пришел учитель, который сказал, пусть войдут все, да, без разбора, открыл бы Бет-Мидраш для всех. Но это не сразу было и не везде. Вот Ишуа говорит, они ищут достойных, да, и они не дают всем. Есть история про Хавера, опять-таки фарисея, который плыл на корабле, и все купцы спрашивали у него, что у тебя за товар, вот у нас такой, мы это везем. Он сказал, мой товар лучше вашего. Ну и они так посмеивались над ним, потом всех взяли в плен, его, как фарисея, община выкупила, они остались в рабстве, и он сказал им, ну я же говорил, мой товар лучше вашего. То есть не было такой мысли Торы с ними поделиться, рассказать что-то и так далее. И, в общем, есть очень много законов было, которые говорят, не обучают Торе того, 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 того. И Ишуа говорит, вот это пример того, что они спрятали. Они спрятали. И поэтому они сами не вошли. Потому что свет, как сказать, если в розетку ничего не включить, электричества не будет. И не пускают тех, которые хотят войти. Это снова была ситуация на тот момент. Там были очень много революционных идей в истории иудаизма. Но было так. Вы же будьте мудры, как змеи, и чисты, как голуби. То есть, с одной стороны, действительно, нужно иметь подход к каждому человеку.
То есть учиться надо.
Что?
Учиться надо.
Учиться
копать надо. Глубоко надо.
Копать глубоко надо. И надо каждому человеку иметь свой подход. То есть в распространении этого света каждый человек должен его получить в удобном для него виде, чтобы не ослепить человека, чтобы не погубить человека. Но умны, как змеи, и чисты, как голуби. Да, здесь вот чисты. Иногда говорят просты. Голубь на самом деле не такое простое существо.
А какое он существо?
А вот, последние эксперименты с голубями японские ученые в 1985 году решили обучать голубя отличать картины Пикассо от картин Моне. Один, значит, этот кубизм, другой супрематизм. И научили голубей реагировать и отличать не только картины, но и стили кубизма, супрематизма, даже когда это касалось других картин. В 2005 году пошли дальше и взяли снимки мамологии, то есть снимки груди женщины, как рентген-снимки, в которых есть отложение солей, опухоли и так далее, и так далее, и так далее, и научили голубей по снимкам распознавать наличие в груди того или иного заболевания. Самое сложное было с солями. С солями не научили, а вот опухоли разных видов научили распознавать. Это серьезное исследование, действительно, на них несколько статей написано. Разумеется, в чем проблема, что голубю это все не нужно. Голубь работает за зернышки. Голубь знает, что если он правильно работу сделает, то у него будет зернышко там, или будет корм. Но факт тот, что вот голубей можно научить таким вещам. Удивительно, да, насколько голубь, ну, говорят, тупая птица. А он вот не тупая птица. И действительно, можно научить таким вещам. Причем в области диагностирования опухолей груди по маммологическим снимкам голуби обошли студентов-медиков. То есть у них попадание было точнее про голубей.
И как это сюда привязывается?
Я говорю к тому, что иногда говорят «просты, как голубь». Есть такое понимание «просты, как голубь». Да? То есть пути простаками. А здесь имеется в виду «чисты, как голубь». То есть голубь как символ чистоты, привязанности к месту. Там они же как бы не диких голубей имеют в виду, а вот голубь, который живет дома, который чистит там свои перышки и так далее, и так далее, и так далее. То есть если змея, она, ну, можно это сопоставить, как кошка и собака. Вот голубь, он больше похож на собаку, преданный такой весь, все такое прочее. А змея, она за своими интересами двигается. То есть кошку невозможно заставить делать то, чего она не хочет, в принципе.
Получается, это про искренность.
Да. Получается про искренность и получается про то, что нужно проявлять. Да, может быть, нужно выбирать, кому давать, кому не давать. Можно выбирать не то, что кому давать, кому не давать, кому какую сторону света раскрывать. Вот. Но в то же время не должно быть в этом никакой корысти. То есть, а полная преданность Всевышнему.
Мне кажется, это греческое слово «агатос» и «тамим» на иврите.
Греческое слово
«агатос»? Это про то самое. Это же агатос, он простой и чистый, искренний, и там тоже, тамим об этом же.
Агатос, я не уверен, что это агатос. Сейчас, секундочку, я поищу.
Видишь, когда мы говорим «чистота», то сразу включается множество там нравственная чистота, там праведность, святость. А это же ведь про другое. Мне кажется, это больше про искренность. То, что ты описывал, это больше про искренность. Потому что даже когда говорят, что тамим — это вот целостный, по-английски integrity, то это больше про быть настоящим, быть искренним или нет?
Ну да. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что тут стоит.
Вот по-английски pure похожий смысл, потому что это и чистый, и прозрачный.
Здесь стоит слово «акериус» — чистый, чистокровный, непорочный, без изъяна. То есть снова свет ваш должен быть неискаженный. Вот, так бы я сказал, что можно дозировать свет, но нельзя его искажать. То есть ты не можешь исказить учение для того, чтобы его приняли. Можно же сказать, вот я в такой формулировке не буду, я скажу в такой, чтобы это было понятнее людям.
Ну, это снова про то, что не играть чужие роли, быть настоящим и при этом дозировать. Но
даже если когда ты несешь свет, и тебе может показаться, что на благо света его где-то исказить, то вот это чего делать не надо.
Просто это совсем разные энергии, намерения. Одно самоутверждение, когда про то, что нести свет, а другое — это, как мы до этого говорили, забота и внимательная забота о ближнем. И нет, тогда я буду смотреть, угу, есть ли смысл давать столько, сколько.
Здесь нету пафоса, нет, в смысле «я несу свет, знамя у меня в руках», а именно, что проявлять заботу, потому что иногда для человеку не нужно говорить все Евангелие, а можно помочь сумки понести. до дома донести. Да? То есть, ну вот, опять-таки, действия, руководясь этим светом, не искажая свет.
А иногда спросить, как дела, и выслушать.
Иногда спросить, как дела. Иногда выслушать. Иногда не спрашивая, выслушать. Сам придет и расскажет.
Посмотреть по-доброму тоже бывает сложной задачей для очень верующих.
Ну да.
То есть не нужно прибегать иногда к каким-то таким уловкам, например, говорить с бизнесменом о том, что Бог, он Бог и финансов, там, и начинать искажать, и извиваться, чтобы донести ему какую-то истину, да?
Ну да.
Мне кажется, ради чего говорить? Если намерение — это позаботиться о том, чтобы он понимал, что Бог может управлять его бизнесом,
Сергей Брин однажды рассказал мне, что он был в Варшаве и утром делал пробежку. Ну, одел спортивный костюм, кроссовки и бегал по какому-то парку в Варшаве. Его остановил человек и сказал: «Христос может поменять вашу жизнь». Вот. И как Христос может поменять мою жизнь? Он сказал: «Может улучшить ваше финансовое состояние». Сергей сказал: «Да, в общем-то, я, слава Богу, доволен, не жалуюсь. Богатый тот, кто доволен своей долей и так далее». И человек ему сказал: «Ну, если бы вы были богатые, вы же не бегали бы здесь утром». Вот. И, ну, есть такая проповедь, да? То есть человеку говорят: «Бог там, ходи в церковь, Бог тебя вылечит». Или наоборот, тебе Бог наказывает за то, что ты не ходишь в церковь. Уже такой наевший оскомину пример, который меня когда-то очень сильно поверг в шок, когда маленькой девочке, которая каталась на санках и сломала позвоночник, сказали: «Это за то, что ты смотрела мультфильмы про феечек». Это тоже способ нести свет.
Как ты думаешь, а для чего такая ситуация Сергея была? Какие варианты? Ну, то есть одно дело, что мы смотрим объективно, а другое дело, что для него было в этом полезного?
Но на самом деле его это заставило поискать вопрос, поискать ответ на вопрос, может ли Бог изменить его жизнь. То есть, как он объяснил, что, конечно, страшнее дурака, а дурак с идеей. Вот. Но сама идея может быть неплохая, просто она в руках у дурака. И он решил проверить, человек-то деятельный. Вот. Это, скажем, позволило ему прочитать несколько книг Штейнзальца.
И после этого Google начал зарабатывать еще в 10 раз больше миллиардов, да?
Может быть, да. Вот. Но, кстати, он так и бегает по парку по утрам. Правда, не в Варшаве. Ну, в общем, вот такие истории есть. Ну что, двинемся дальше или мы остановимся на этой ноте?
Алекс, буквально на полшага назад, вот в этой логии фарисеи и книжники взяли ключи от знания, они не спрятали их и не вошли, и не позволили тем, которые хотят войти. Это можно так понимать: если в тебе есть свет, и свет дает определенные внутренние знания, и ты не делишься любым образом, делиться мы можем по-разному этим светом, этими знаниями, мы только что это обсуждали, но если ты этого не делаешь, то ты не войдешь.
Да, конечно, если я только для себя, то зачем я? Mm-hmm. То есть как-то, вот это, кстати, будет дальше, буквально вот следующая логия, да, ну и мы знаем, скажем, притчу о талантах, да, вот. Но вот дальше он говорит, что виноградная лоза была посажена без отца, она не укрепилась. Ее выкорчуют, и она погибнет. И почему была посажена без отца? Потому что не прошел через нее божественный свет. И дальше тот, кто имеет свои руки, ему дадут, и тот, у кого нет, то малое, что имеет, у него возьмут. То есть насколько твоя рука, она как шланг, насколько она передает свет, который ты имеешь, сколько твоя рука что-то действует. Да? Протянуть руку, Мишло Ахьят, это же, или Малаха, простирание руки, это, в общем-то, служение. Да? То есть что у тебя в руке? Не про деньги речь, а про то, что ты готов вот сейчас дать.
Малаха — это простирание руки?
Да, слово, корень ламед алиф хет, как малах, это посылать. кого-то.
А я поэтому и спросил, что отсюда
Малах. Малах — это посланник, Малаха — это простирание. То есть простирание руки, да, простирание руки.
Классно. Так, слушай, значит, ключи знания. Какие ключи знания? Такие же, которые мы здесь обсуждаем, или другие?
Ну, в их понимании, допустим, даже.
А, то есть смысл в том, что они имеют какие-то
даже те знания, которые они имеют вот в своем уровне, на своем уровне восприятия, они имеют сокровища. И нельзя сказать, что глупо говорить про фарисеев, что они глупые или что они не знают Торы, но ту Тору, которую, те сокровища, которые они имеют, они решили спрятать.
Слушай, а вообще возможно ли святость без того, чтобы раздавать другим ее?
Я думаю, что как электричество, оно существует только в какой-то замкнутой цепи.
У нас целая дискуссия возникла в группе, что, ну, когда я сказал, что еврейский способ освящения — это помогать другим расти. Не самому расти, а помогать другим расти. И там целая дискуссия возникла про вот святость или помогать.
«Мамлехет куханим, гой кадош, царство священников, народ святой». То есть задача священника — поднимать к святости. И вся задача, то есть дарование Торы — это путь к святости. «К душим тиюки кадош они, будьте святы, ибо я свят», и так далее. То есть наращивание святости в этом мире, освящение будничного.
То есть святость не в том, что я святой, а в том, что я… Святость — это работа, это поднимать других.
Да, это работа, это поднимать других, это поднимать и мир тоже, да?
Это динамика, о которой вы говорили перед этим, наверное, тоже.
Да, но не только, здесь не каждый сам за себя, да, а именно поднимать других, и поднимать других и материально. И, то есть вот мы читаем в нашей недельной главе, вот, как казалось бы, была глава Итро, где дарование 10 заповедей, там такой вылет в космос в плане святости. И вдруг тебе дают самые простые вещи, если ты видишь осла своего врага, разгрузи его. Да? То есть это проявление святости вот по отношению к ослу. Святая жизнь, которая осел, который соприкоснулся к святости, твой враг, который соприкоснулся со святостью. Вообще человек, который соприкасается со святостью. И это важнее служение. Ну, мы видим это, например, в притче о самарянине, да, когда вот помочь вот этому раненому выказывается святее, чем там, служение в храме. Это мы видим и, ну, во многих еврейских историях. Да, есть история про раввина, которого попросили дать деньги в долг на рынке. Он сказал: «Зайдешь ко мне после молитвы». Потом пришел в Бет-Мидраш и сказал: «Написано же, помогай, сужай». И вернулся поскорее и до молитвы дал. Понимаешь? То есть оставь свою жертву у жертвенника и все такое. То есть прежде всего много мидрашей на слова Иуды: «Как я приду к отцу, если отрах не со мной?» Он говорит это про Бениамина. Ну, в общем, как я приду к отцу, если кто-то еще не идет?
То есть и для проститутки есть способ святости — это ездить в детский дом.
Да, да.
Заботиться о детях.
Хотя бы так прикоснуться. Да, то есть где-то, где она может увидеть служение, да, то есть и то, что она грешит, и то, что у нее грешный образ жизни, не препятствует, скажем, мне пригласить ее в детский дом и раздать детям плов.
То есть, с одной стороны, это такое религиозное высокомерие сказать: вот ты проститутка, пока ты там не станешь такой, как я, ты вообще к Богу не можешь приблизиться. А она может поднимать и себя, и там заботиться о детях при этом.
Какая-то грешница, ноги...
А с другой стороны сказать, что мы лучше, чем она. Ну, как бы у каждого же, каждому свои требования.
Но какая-то грешница, ноги омывать пришла еще, да? То есть, сказала, знал бы он, кто эта женщина. Да? То есть, ты же знаешь, кто это?
Ну вот, получается, ты уже взял 46-ю логию. Может быть, мы 45-ю разберем, и тогда это будет логическое окончание сегодня.
Вернуться к 45-й.
Ну, мы ее не прочитали просто.
Я прочитал, но я повторю. Ишуа сказал: «Виноградная лоза была посажена без отца. и она не укрепилась, ее выкорчивают, и она погибнет. То есть человек делал что-то, и в его действиях было что-то. Ну, вроде бы посадить виноград – дело хорошее, в общем-то. Но в этом не было никакого соотношения с замыслом Божьим. То есть человек делал что-то, открыл какое-то мероприятие. Пусть даже это были уроки Торы. Но у них не было заботы о Божьем. То есть, были какие-то критерии, по которым вот этому дадим, а этому не дадим. То есть, а Творец, он ведь вседержитель, то есть раскрывается всем. И поэтому получается, что из-за того, что вот эта вот выборочность в допуске к Торе существовала, она, кстати, потом и выкорчивалась, то есть система поменялась, то есть просто и спасло то, что дома учения открыли для всех. Но в общем-то, действительно, Ишуа говорит, если... Это же потом скажут и про христиан, да, кстати, что если без отца, то оно и упадет. Но здесь Ишуа говорит, мы начали с того, что соединяться можно только в отце, что объединяться на любую работу можно только с этим светом. И все, что без этого света, то не получится. Каким бы количеством вы ни обладали, какими бы одеждами, вот фарисеи и книжники, они в плане одежд были мастера, и в плане имиджа. Да, написано, люди в Иерусалиме не садились за стол, не выяснив, с кем они едят, какая у него родословная, и так далее, и так далее, и так далее. То есть были люди с достоинством, такие вот серьезные.
То есть Иешув был всегда.
Что?
Старый Иешув был всегда.
Старый Иешув был всегда, да. Это, кстати, говорят, старые хасидим в Иерусалиме, они не садились за стол, не проверили, с кем они едят, и все такое прочее. То есть, в общем-то, это была такая вип-зона. И что говорят, что это без отца, это не выдержит. И действительно, там пришла реформа, там действительно открыли всех, и скамьи заполнились, и сторожу сказали пускать всех. Ну, правда, есть, опять-таки, традиция же, она как кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав. Традиция говорит, что Гелель за это наказали, но так оно осталось так. То есть Тору сегодня может изучать каждый.
Ну, потому что сегодня вообще наоборот такое впечатление, что только не очень богатые люди Тору изучают, а богатым не до этого. Или мы просто мало знаем?
Изучают и те, и другие, да, и многие изучают, но...
У Абрамовича, по-моему, сын в Ешиве.
Ну, Вадик Рабинович даже уроки Торы дает в Киевской синагоге. Там возле синагоги такие эти стоят машины, там парад транспорта такой, когда он дает уроки в синагоге. Я помню, что он пришел, сидели в кафе в подвале синагоги в Киеве. Кстати, вот пример человека, да. И я пришел, заказал завтрак. Завтрак стоит 20 гривен. Зашел, заказал, жду завтрак кошерный. Он приходит, Вадик Рабинович приносит с плавком, приносит завтрак, ставит там сок, яичницу. И я говорю ему, Вадим, что, что-то случилось, что как вы допустились до такой жизни? И он говорит, нет, ничего не случилось, я пришел сюда торты заказывать. И сидит со мной эта служащая, и она заказывает торты на какое-то мероприятие, я смотрю, чья-то яичница, чей-то завтрак остывает. Я думаю, ну, мне бы было неприятно кушать вот остывшую яичницу. И думаю, отнесу, руки не отвалятся. И вот пошел, принес, скажем, яичницу. И потом он сказал, а где вы на субботу? Ну, и человек 20-30 просто пригласил на субботу с собой в ресторан. Богатый человек, который делает уроки Торы, соблюдает Тору, интересуется Торой, кормит всех киевских еврейских пенсионеров. Ну, во всяком случае, на те времена, когда я его помню. Вот. А с Абрамовичем не знаю. Но Абрамович, кстати, много финансирует синагоги и мацу и так далее. То есть они все как-то ходят в синагогу.
Это очень приятно и радостно слышать. А еще, как будто бы, кажется, можно даже решение в жизни так принимать, когда есть, например, два или три варианта, и просто если подключаться к источнику, то становится понятно, в каком из вариантов есть отец. Не по внешним признакам.
Да. Да. Ну, об этом и речь, в общем-то.
А когда открыли Ешив при Гилеле, ты
говоришь? При Гилеле, да. Да, он открыл, сказал, все войдут. Но, как сказать, реформа шла медленно. То есть, и опять-таки возвращаясь, при Раби Акиве надо было, опять-таки, заплатить большие деньги для того, чтобы пойти учить Тору.
А эта традиция, наверное, шла с Вавилона, когда вот были эти мудрецы великие, когда там вернулись, потом восстанавливали Иерусалим и так далее, да?
Это видимо, что-то оттуда, да. Ну, остановимся на этом или пойдем дальше?
А, да, ощущение...
Пророку мы разобрали, а с 47-го будет другая тема.
Да, есть ощущение, что тема закончилась.
Да, вот с 46-й логии тема закончилась. На этом мы можем остановиться, а дальше продолжим 47-й логии.